Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Для большинства жителей России жить богато – это недостижимая мечта, роскошь, которую они себе позволить пока не могут. Большинство живет за чертой бедности. Им я посвящаю сегодняшнюю нашу передачу. В гостях у меня Виталий Картамышев из независимой международной благотворительной организации «Оксфам». Виталий представлял интересы коалиции против бедности на нескольких саммитах «Большой восьмерки». Он с нами сегодня на телефонной связи из Луганска. А также в гостях у меня в студии – это Елена Смирнова, директор фонда «Созидание», и Максим Егоров – из фонда «Абсолют помощь». Он также является членом совета организации «Ночлежка» в Санкт-Петербурге. Итак, о бедности.
Здравствуйте.
Первый вопрос у меня довольно каверзный, я вам сразу скажу. Вот. И, наверное, он будет адресован к Виталию, потому что, Виталий, это вы постоянно на саммите отдуваетесь за Россию. И скажите, вот вас иностранцы не спрашивают, почему вот так случилось, что в стране, богатой природными ресурсами, человеческим потенциалом, один из самых низких уровней жизни? Вот иностранцев это не удивляет?
Да, вы знаете, я могу сказать, что иностранцы довольно слабо представляют себе специфику России. Они, конечно же, ошеломлены богатством ресурсов в Российской Федерации, как вы сами сказали, и огромным разрывом между небольшой прослойкой населения, у которых сосредоточены более 80% всех ресурсов и возможностей, и огромным количеством населения, живущих у черты бедности или за чертой бедности. Конечно же, Россия уникальная страна в группе восьми, в том плане, что она является одной из ведущих индустриально развитых стран, и в то же время количество социальных проблем внутри страны довольно значительное.
А вот как вы объясняете иностранцам, когда вас спрашивают, почему вот так произошло, почему такой огромный разрыв?
Вы знаете, вопрос, наверное, здесь заключается в том, что у людей есть права на бумаге, но в жизни эти права слабо защищены или не выполняются вообще. То есть люди теоретически имеют доступ к бесплатной медицинской помощи, они должны быть застрахованы работодателем. Но на практике, когда разговариваешь с россиянами, очень многие работают просто на зарплату, не имея при этом никаких социальных пакетов и страховых обязательств.
Да и зарплата, как правило, не всегда белая.
И зарплата не всегда белая. Да, это действительно так. То есть, когда человек получает на руки зарплату, ее зачастую хватает только на то, чтобы прокормиться, заплатить за квартиру и купить, может быть, одну какую-то вещь.
Елена, ведь только сейчас вот мы с вами до того, как сели в студию, говорили о том, что вы читали письма, когда вы ехали ко мне на программу, читали письма, и в одном из этих писем есть история, когда человек получает просто зарплату, которая ниже прожиточного уровня. То есть там даже и то, что на бумаге не соблюдается. И вообще это нарушение закона, по-моему, абсолютно.
У нас огромное количество справок о заработной плате, в том числе из государственных учреждений, бюджетных учреждений, не говорю уж про частных предпринимателей, да, где зарплата действительно намного ниже прожиточного минимума. У нас есть справки, где, допустим, с тех же колхозов, где люди работают, где люди не получали по 15-20 лет заработной платы. То есть им выдают натуральным продуктом, а, к сожалению, да, в каком-нибудь там Забайкальском крае или еще где-то тот же натуральный продукт очень задешево продают, и купить какую-то одежду или обувь своим детям или собрать их в школу практически невозможно.
Это сейчас натуральным продуктом дают? Вот сейчас?
Да, сейчас, в наше время, ну, вот в 2010 году.
Максим, вы хотели добавить?
Я хотел добавить, бедность в нашей стране очень связана с ограничением доступа к тем гарантиям, которые вроде как есть в нашей Конституции, одной из самых лучших там в Европе. Мы это все знаем, и, в общем...
Ну, при Сталине, можем... извините, ремарка тоже была одна из самых лучших.
Да,
то есть
мы
не
можем
сравнивать просто,
да, мы можем этим гордиться, там, да, но, к сожалению, можем гордиться тем, что написано на бумаге. А по факту люди бедные, которые лишены, скажем, вот материального достатка, они еще имеют существенные ограничения к доступу вот к тем социальным гарантиям, которые государством гарантированы, потому что эти люди часто, они просто не знают, как получить от государства ту или иную услугу или ту иную компенсацию, потому что это нужно обладать достаточным, во-первых, свободным временем, а бедный человек все время занят тем, что он пытается как-то выжить. И мы сейчас имеем, что происходит. Наше государство, система социального обеспечения, она распределительная. То есть вот этим даем, этим не даем. Вот если ты пришел, мы тебе дадим. А на самом деле борьба с бедностью заключается не в том, чтобы человеку что-то дать, а создать механизм, чтобы человек мог из этой бедности выйти. И в первую очередь, чтобы человек имел доступ и к медицине, и к образованию, и к переобразованию, и имел доступ к, то есть, защиту от безработицы. То есть, на самом деле, все те гарантии, которые существуют и реализуются на практике вот в этих странах большой восьмерки, в которую мы тоже входим, у нас, к сожалению, остается вот таким пустым звуком. И поэтому, конечно, вот я согласен, Виталий, что мы такая очень особенная страна. Вот мы вошли в этот клуб там, да, и пытаемся играть по его правилам, и на международном уровне и играем там, да, потому что мы помогаем странам третьего мира, помогаем странам СНГ, которые еще более бедные, да. Но бедность внутри своей страны мы не можем разрешить вот именно на системном уровне, потому что вот сейчас вот послание президента такое предвыборное, да, вот пенсии будут повышены там многодетным, там выдадим участок земли, но опять же...
Ну, это послание, да, в послании, да, президента. А вот что из информационных агентств. 1 января стоимость проезда в наземном общественном, да, транспорте увеличится. Тарифы, этом, да, на пассажирские, да, железнодорожные перевозки в 2011 году вырастут на 10%. Это, между прочим, 10% – это немало.
А это значит, что тарифы – это значит и все, что... по этой железной дороге перевозится, включая продукты питания.
Все товары, они как минимум на 10% вырастут, потому что за счет покупателя будут это увеличивать. Елена, вот вы улыбались, когда Максим говорил, Россия страна вообще донор, на самом деле. Она действительно, она огромные средства отправляет в страны третьего мира. А что нашим-то согражданам не помогает?
Почему? У нас вообще просто беда. У нас беда, потому что в регионах вообще нет, абсолютно верно, что нет никакого доступа к информации, как можно получить, да, но мы так же, как и Виталий, как все другие люди, которые там стараются хоть как-то вытянуть людей из бедности, мы не просто посылаем там сапоги и куртку, да, мы стараемся этим людям помочь, действительно, переобразование, это заработок какой-то. Отправили машинку для стрижки волос. Она стрижет, ей приносят гречку. Отправили там шерсть. Она вяжет, носки продала, что-то могла купить. То есть что-то, чем... Они в каждом письме пишут. Они не пишут, дайте нам сапоги. Они пишут, пожалуйста, может быть, вы знаете где-то адреса надомной работы. Они все хотят работать. Те, кому мы помогаем, это не лентяи, не тунеядцы, не пьяницы. Это люди, которые действительно попали в беду в силу обстоятельств. Ребенок инвалид. Муж бросил, у нее 6 детей или еще что-то. Они, бывает, есть такие там предпосылки, говорят, вот вы рожали, зачем столько много. Люди рожали, когда у них было все хорошо. Потом все внезапно ушло, никаких льгот, ничего нет, и они остались. Потом многие неправильно поняли про материнский капитал. И это беда жуткая, потому что все нарожали.
Ну что, рассчитывая
получить 250 тысяч, когда это только все пошло. Они действительно так рассчитывали. Они не знали, что нельзя получить, что можно получить только на использовать на жилье, образование детей, и так далее. То есть они этого не знали. Вот. И...
То есть государство неправильно преподнесло, на самом деле, информацию.
Если не донесло туда, куда надо, не донесло. Даже я имею там 4 детей и имею материнский капитал, я не знаю, как им можно воспользоваться. Я знаю, что мне на это надо время, да, мне надо прошерстить все сайты, понять, как я могу воспользоваться и так далее.
Просто времени вот... нету, естественно.
Нету. Время нету.
Ну, откуда вообще у многодетной мамы время?
Работающей.
Я как мама двоих детей понимаю, да, а вы четырех. Я понимаю, что времени нет, тем более работающей. Да, это действительно так. Виталий, мы вас хотим подключить к разговору.
Добавить,
Елена, да. А Елена просто предупредила мой вопрос о том, вот часто звучит такая фраза, ну, бедные, они же сами виноваты, что они бедные. Ленятся, действительно, не хотят работать, хотят там на иждивении быть, постоянно вот ходят по социальным службам, что-то выпрашивают и так далее. Вот такое вот часто мнение есть.
Я хотел сначала привести некоторые цифры, значит, более конкретно.
Журналисты очень любят цифры.
В 2009 году Российская Федерация выделила 800 миллионов долларов на программы содействия международному развитию. У России есть свои приоритетные страны, которым оказывается помощь. Прежде всего, это страны Центральной Азии, Киргизия, Таджикистан, Армения и некоторые традиционные, так сказать, в кавычках, союзники бывшего Советского Союза, это Ангола, Никарагуа, Куба и другие страны Африки и Латинской Америки. Эти деньги выделяются как на двусторонней, так и на многосторонней основе. То есть часть этих денег идет через программы Всемирного банка, через программы ООН, и они идут в поддержку различных соглашений, достигнутых в рамках группы восьми, как, например, на саммите в Италии в 2008 году в Аквиле было достигнуто соглашение о предотвращении кризисов продовольствия в беднейших странах. Было обещано 22 миллиарда долларов странами группы восьми на то, чтобы обеспечить страны, находящиеся в продовольственном кризисе, необходимыми продовольственными товарами. И Россия непосредственно выделяла пшеницу и другие, там, гречку и так далее.
А на себя Россия выделяет ту же самую пшеницу, гречку, вот этим? Почему Елена этим занимается из фонда? Почему она машинки там для стрижки посылает в посылках?
Вот вы знаете, функция третьего сектора, она как раз и заключается в том, чтобы отслеживать вот такие дыры, скажем, в государственном устроении и попытаться найти им решение. Потому что очень часто чиновники не замечают или не хотят замечать тех проблем, которые стоят очень остро.
Не справится одна Елена с этими посылками по всей России. Дыр, знаете, как много.
Так да. Вот, как раз наша задача, допустим, в рамках коалиции, которую мы стараемся решить, это, с одной стороны, да, обеспечить решение таких проблем и предоставить услуги населению, и, с другой стороны, наша адвокативная деятельность, которая направлена на то, чтобы привлечь внимание государства к социальным проблемам и к проблемам бедности, чтобы правительство заметило, что мы делаем, как мы это делаем, и выделило необходимые ресурсы там, на проблему бездомности в России или на проблему отсутствия бесплатного медицинского обслуживания населению. Я считаю, что это одна из главных и основных функций третьего сектора. Заниматься, проводить диалог с правительством и решать конкретные проблемы на уровне семей.
Как вы это делаете, мы сейчас поговорим. Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О бедности мы беседуем с Виталием Картамышевым, независимой международной благотворительной организацией «Оксфам», Еленой Смирновой, директор фонда «Созидание», а также Максим Егоров, фонд «Абсолют помощь». Вот, Виталий, вы привели статистику, а я тоже вашу статистику приведу. В России каждый четвертый живет в бедности. Более половины россиян не могут решить проблему с жильем. Миллиард людей в мире все еще находятся за чертой бедности. Действительно, во всем мире ситуация сложная, но Россия, направляя деньги в страны третьего мира и считая себя страной-донором, мне кажется, не должна отворачиваться от своих же собственных российских граждан. Максим, а я перенаправлю вопрос про бедных к вам, потому что вы же все-таки занимались ночлежкой в Санкт-Петербурге бездомными, а известно, что люди по-разному относятся к бездомным и как раз в том числе считают, что они сами виноваты, потому что среди бездомных много людей, которые, ну вот, заболели алкоголизмом. И они говорят, бедный, бездомный, вот так ему и надо, он сам виноват, что он опустился вот на самое дно. Сталкиваетесь же часто, наверное,
с подобными
суждениями.
Есть такое мнение и по поводу бедных, и по поводу бездомных. И поскольку сейчас вот я работаю в благотворительном фонде «Абсолют помощь», который помогает больным детям, у меня есть возможность сравнивать. И как раз сравнивать, как работает наша система. Потому что, к сожалению, получается так, что человек, попавший в беду, вот я говорил, что у нас система социальной поддержки, она распределительная, она, у них нет возможности в этой системе поймать человека, когда он только вот оказался в кризисе. Вот, например, заболел ребенок, и нужно деньги найти на дорогостоящее лечение. Вот мы сейчас собирали пожертвования, там мальчик упал, у него перелом основания черепа, миллион им понадобится, им нужен миллион, чтобы государственные клиники ему оказали. И там речь идет о том, что они продают квартиру.
Денег у семьи нет.
Денег у семьи нет, они у всех занимают и так далее, и так далее. Вот кризис. Это семья, в принципе, если вот не будет той поддержки, которую сейчас там общественные организации, родственники показывают, у них есть шанс оказаться бездомными, в том числе, потому что они продают свое жилье.
А почему эта операция не входит в квоту? Вот вопрос. Почему
это, не оказывается, хватает,
помощь? Да, вот и это вот то, о чем я говорил, по поводу доступности и информированности. Люди не знают. А когда ты везешь ребенка в карете скорой помощи, тебе говорят, завтра нужно 100 тысяч.
Нет, это неправильно. Это неправильный подход. Нельзя давать деньги врачам, и нельзя давать на руки, и нельзя оплачивать как бы вот так вот.
Это мы все вот прекрасно знаем.
Я знаю, что мы это знаем, но если мы будем продолжать вот так же, как и подавать, относиться к бездомным, допустим, так же, как относимся к тем, кто попрошает в метро, это неправильная позиция. Надо разделять эти вещи. То же самое, как по квоте. Если полагается квота, надо ее выбивать. Я понимаю состояние родителей, я понимаю, что это все вот тяжело, но если они нашли время обратиться в ваш фонд, они могут спокойно поехать и получить розовый талончик.
Ну вот полностью с вами согласен.
И можете квоту сказать родителям, чтобы они эту квоту не собирали,
эти деньги можно помочь. Мы сказали, объяснили, куда идти, но ребенок лежит, им нужно лечение.
Время, да,
в смысле? Это нужно время. И врачи, к сожалению, этим пользуются.
Это
и
правда.
Вот наш проект вот в рамках коалиции против бедности, мы как раз занимались повышением информированности людей о том, какие права в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования у них есть.
Вот, кстати, опять же, я хотела узнать, а что за обязательное медицинское страхование? Оно вроде во всем мире,
как вот эту доступность обеспечить, да?
Страхование оплачивается.
Вот, я просто сейчас начал свою мысль и про бездомных. Бездомный же человек – это тот человек, который тоже лишен доступа фактически ко всему. Бездомный человек – человек без регистрации. Если у тебя регистрации нет...
Да, у нас если регистрации нет, ничего
нету. У тебя нет полиса ОМС, ты не можешь официально устроиться, у тебя нет пособия по безработице.
Ты даже проголосовать не можешь.
Ты не можешь голосовать. Ну, то есть вообще...
Ты никто.
Ты не существуешь. И вот часто человек же бывает, сначала теряет регистрацию, там, не знаю, развод, служебное жилье, обман при сделке с недвижимостью. То есть человек совершенно вот социально адаптированный. И вот он, бац, и в какой-то момент оказывается за этой чертой, без регистрации. И никакой социальной службы государственной, которая могла бы его поддержать, сказать: парень, давай вот мы сейчас найдем тебе работу, ты вот будешь где-то снимать жилье. Мы знаем, какие цены на рынке недвижимости, да, то есть это очень сложно. И очень часто человек опускается все ниже, 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 и становится вот тем бездомным, которого можно определить по внешнему виду. Хотя бездомных, на самом деле, вот если взять как определение, что человек без регистрации, их гораздо больше, просто их не видно. Они одеты, как мы с вами, они ходят по улице, они как-то пытаются выживать, поддерживают свою гигиену, потому что человек хочет нормальной жизни.
То есть это у людей ассоциация именно бездомные, это те, кто вот валяется.
Конечно,
на улице?
Конечно, потому что мы... Ну, это как вот слово же «бомж» есть, да? Это как обзывательство. В принципе, там, не знаю, если сын плохо одет, мама скажет: ты одет как бомж. Это уже именно нарицательное. И часто там бомжами называют алкоголиков, которые собрали бутылки, и у них квартира есть в соседнем доме.
Угу. Вообще, вот. Это, конечно, ужасно. И у нас тоже есть такие случаи, когда дети, выпускники детских домов, когда они уезжают, допустим, живут в общежитии, потом проходит срок, когда они могут получить квартиру, а когда они уже возвращаются, им уже ничего не дают.
Здесь тоже проблема.
Что квартиру не дают?
Да, почему? Потому что, ну, там можно давать квартиру только, по-моему, там по закону до 23 лет. То есть они должны получить пропущенные
сроки. То есть им специально могут не говорить.
Либо им дают такие халупы, где отваливаются двери, где невозможно жить. Это правда. Это существует, это есть, и нельзя закрывать глаза и говорить, что вот они такие, все выпускники детских домов, потом попадают в тюрьму. Это неправда, да. И жизнь так складывается, что мы им не помогаем. Тут я с вами полностью согласна. Нет никакой службы, которая за них бы постояла. У них нет ни родственников, ни родных, ни возможности куда-то поехать и об этом кричать. И поэтому они обращаются либо в благотворительные фонды, единственное, куда они могут, собственно, обратиться, потому что нету больше таких служб.
Да и то не всегда у них есть информация об этих фондах. Я вот знаю, например, что ваш фонд чуть ли не по блату друг другу, как сарафанное радио, люди передают ваши координаты, потому что вы пересылаете посылки.
Да, мы отправляем посылки.
В регионы, с одеждой, вот с какими-то необходимыми.
Одежда, обувь, книжки, игрушки. Вещами. Очень часто просят книжки. Книжки – это прям вообще такое, вот любые книжки, детские книжки. И, естественно, там обувь, постельное белье. Люди, которые не могут позволить себе купить там лишний кусок хлеба, они давно уже не покупали постельного белья, хотя стараются держать себя в гигиене, действительно, и держать дом в нормальном состоянии. Просят и шторки, и скатерти. скатерти, ну что-то, чтобы хоть как-то украсить свою жизнь, потому что живут они очень тяжело, хотя и стараются.
Откуда эти письма?
Очень много писем из Забайкальского края, очень много из Архангельской области, есть из глубинок Тверской, Орловской и из различных областей. Тут вот не видела особо из Московской или Ленинградской, то есть у нас их немного. Есть там прабабушка воспитывает правнучку. Вот, ну, вот такие-таки какие-то истории. А это не... А в основном, конечно, это вот дальние регионы.
А как они узнают о вас?
Сарафанное радио.
То самое сарафанное радио.
То самое сарафанное радио, да, потому что объем, конечно, огромный у нас. Мы отправляем 2-3 тысячи посылок в год, и это стоит очень больших денег. Никакие Почты России и транспортные компании, которые возят посылок, ни на какие скидки не отвечают нам. И, к сожалению, мы на это тратим огромное количество денег, но, к счастью, только на отправку посылок, да, потому что все, что приносит, и все, что отдают, это все бесплатно. И люди готовы отдавать, зная, что их вещи адресно попадут тому, кто в них нуждается. Люди готовы, но, к сожалению, и для нас это тоже очень накладно получается. Просто одна отправка посылки, к примеру. Мы отправляем 9,5-9700 примерно, докладывая, естественно, книжки, да, получается больше 400 рублей в тот же Забайкальский край. То есть в день мы отправляем 12 посылок, это 5000 в день мы тратим.
Где вы находите эти деньги?
У нас есть, слава богу, учредители и члены попечительского совета. Это считается как орграсходы, и все орграсходы оплачивают они. То есть все расходы, которые у нас, все наши заработные платы, все наши аренды, все телефонные переговоры междугородние, международные, потому что у нас дети есть из Украины, из Узбекистана, из Таджикистана, и все это оплачивают наши учредители. Ни копейки, ни тех денег, которые пересылают нам люди, не идет на оплату наших расходов. Все идет на благотворительные цели или на оплату операции, лечения, или у нас есть стипендиальные программы и так далее.
Вы принесли с собой письма, и у меня есть некоторые письма, и я во второй части нашей программы хотела бы их прочитать. Я напомню, что у нас в гостях Виталий Картамышев, независимая международная организация Oxfam. Он представлял также интересы коалиции против бедности на нескольких саммитах Большой Восьмерки. Он с нами на телефонной связи из Луганска. Также с нами Елена Смирнова, директор фонда «Созидание», которая в разные регионы России отсылает посылки с гуманитарной, я бы даже сказала, помощью. Максим Егоров, который не только член Совета организации «Ночлежка» и занимался социализацией бездомным, но также сейчас помогает больным детям в фонде «Абсолют помощь». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Новым председателем партии «Справедливая Россия» избран руководитель одноименной фракции в Госдуме Николай Левичев. Решение об этом принял съезд партии в Москве. Сообщается, что бывший глава партии Сергей Миронов назначен председателем Совета Палаты депутатов «Справедливая Россия». В Москве в субботу прошел санкционированный властями митинг партии «Народные свободы» против произвола и коррупции. По разным оценкам, в акции приняли участие до 5000 человек. Защитники Химкинского леса утверждают, что строители трассы Москва-Петербург в субботу попытались возобновить вырубку деревьев. Сообщается, что экологам удалось остановить вырубку. В Москве более 50 тысяч человек приняли участие в акции протеста против коррупции, организованной прокремлевским молодежным движением «Наши». Активистов привезли в столицу из разных регионов России на специально арендованных автобусах. В Кизил-Юртовском районе Дагестана предотвращен теракт. Сотрудники ФСБ обезвредили в субботу взрывное устройство, установленное на автозаправочной станции в селе Нечаевка. В Ливии, по сообщениям повстанцев, силы Муаммара Каддафи сегодня утром выпустили по городу Мисурата свыше 100 ракет «Град». Суд в Египте распустил сегодня бывшую правящую национально-демократическую партию экс-президента Хосни Мубарака и конфисковал ее активы. Согласно вердикту Высшего административного суда, партия была замешана в массовой коррупции. В Алжире в ночь на субботу в результате нападения боевиков-исламистов погибли не менее 14 военнослужащих. В Минске задержаны люди, из-за халатности которых не был предотвращен теракт в метро 11 апреля. Об этом в субботу заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Десятки тысяч людей принимают участие в антиправительственном митинге в Белграде, организованном крупнейшей оппозиционной партией. Главное требование митингующих – отставка прозападного правительства и проведение досрочных выборов. В городе Джалалабад на востоке Афганистана 9 человек погибли сегодня утром, когда смертник взорвал себя на территории военной базы.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу, посвященную бедности. В гостях у меня Виталий Картамышев из независимой международной организации «Оксфам», Елена Смирнова, директор фонда «Созидание», и Максим Егоров, фонд «Абсолют помощь». И он также является членом совета организации «Ночлежка». Как я обещала в первой части программы, мне бы хотелось дать слово вот тем самым людям из регионов, которые вот пишут письма, в том числе и фонд «Созидание», ну вот с различными просьбами. Давайте послушаем.
Получила от вас посылку, за которую огромное спасибо. Большое спасибо за семена. Теперь урожай будет весь. Насажу полный огородик. Вот уже заканчивается учебный год. Две дочери заканчивают учиться. Одна перейдет во второй класс, а другая в седьмой класс. Еще моя дочь заканчивает кружок рисования. Получит диплом. Также работаю в школе техничкой. Сейчас очень большая проблема с дровами. Дрова очень подорожали. Одна машина дров стоит 5000 рублей. А зарплата у меня 3600. Рублей. Но будем выкручиваться.
Здравствуйте, уважаемая Елена. Извините, пожалуйста, не знаю вашего отчества. Обращаюсь к вам, потому что не знаю больше, с кем можно поделиться. Елена, вы, наверное, представляете жизнь в деревне. Работаю в больнице, санитаркой, зарплата минимальная 5000. Не платят даже этой суммы. У меня двое детей. Сейчас сезон летний, но скоро зима. Работая в смену, познакомилась с женщиной. Она и подсказала, что мир не без добрых людей. Извините, Елена, что пишу вам, знаете, нет сил больше терпеть. Социальная защита наша помогает только блатным, мы никто. Говорят, пейте, гуляйте, и вам помощь окажем. Дочь взрослая, 16 лет, закончила школу на пятерке. А я даже не могу ребенку хорошую вещь купить. Плачу за квартиру до 3000 за свет и вся моя зарплата. Правда, детские 220 рублей. И что на них купишь? Уважаемая Елена, миленькая, помогите, если можете, хоть чем-то. Идти в школу в 10 класс – это ведь девчонки, и я не могу дать ей того, чего ей хочется. Она у меня скромная, хорошая девочка. Извините, Елена, наболела. Бьюсь, бьюсь, сама не знаю, насколько хватит сил. Сама еще не старая, 45 лет, на себя можно махнуть рукой. Я вас очень прошу, только не судите строго, пожалуйста, но кто поможет, кому мы еще нужны? Заранее благодарю, Елена. Храни вас Господь, спасибо.
Мы получили вашу посылку, за которую огромное спасибо. Дети всему очень рады, особенно рады мячику и открыткам с футбольными клубами. Маленькому очень понравились игрушки из киндеров, а еще он у нас любит раскраски. Большое спасибо за консервы, теперь буду печь пироги. Большое спасибо вам за все. Дети всегда так рады вашим посылкам, так у них горят глазенки, когда я начинаю открывать ее. Как мы вам признательны за ваше внимание и заботу. Хочу поздравить вас с наступающим праздником, пожелать всего самого наилучшего. Огромное вам спасибо.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы разговариваем о бедности. Только что вы прослушали письма людей, которые пишут в фонд «Созидание» с просьбой прислать хоть что-нибудь. Вот, Елена, меня, конечно, просто поразили. Вот консервы, потому что пироги печь с этими консервами, игрушки детям из киндера. А много вам таких писем приходит?
Да, в день где-то 20-25 писем приходит. Ну, мы сейчас уже, конечно, ну, стараемся еще больше отправить и стараемся искать какие-то транспортные компании, которые могли бы нам отправить в регион, к примеру, и там находим человека, который готов там это все распределить именно по тем семьям, которые, ну, хотя бы ближайшие регионы, да. Конечно, в Забайкалье мы не можем отправить транспортные компании, поэтому стараемся отправлять все адресно, но тут вот дело-то в том, что эти же вещи все БУ, да, ну, то есть вещи все БУ, игрушки все БУ, и поэтому ничего сложного в помощи в нашей нету абсолютно, потому что нам это все дарит, приносит, и люди с огромным удовольствием отдают, зная, что они попадут в тем, кто в них нуждается. Но просто проблема именно в том, что таких людей миллионы.
Так я хотела сказать, вы же захлебнетесь просто в этом.
Может,
слушайте, а может, какой-то все-таки системный подход выработать, в этой ситуации? Что же делать? То есть я понимаю, что вот...
Ну, может быть, можно вырабатывать параллельно вместе с, ну, как бы вместе с тем, что делают на государственном уровне, но пока это все вырабатывается, мы будем продолжать помогать хотя бы тем, чем можем.
Виталий, а что, может быть, вот какие-то системные подходы выработать, чтобы как-то повысить уровень жизни в России? Рабочая группа по бедности, которая работала на саммите, вот ее идеи были признаны одними из лучших. А что это были за идеи?
Мы сформировали ряд рекомендаций в рамках группы 20. Как вы знаете, сейчас параллельно с группой 8 заседает еще и группа 20 ведущих индустриальных стран. Мы их представили господину Дворковичу Аркадию Владимировичу на встрече в Москве, которую мы скоординировали совместно с другими ведущими российскими НКО. Эти рекомендации были вынесены на обсуждение в Сеуле, когда встречались шерпы 20 стран.
Так что это за рекомендации? Что делать?
Рекомендации по здравоохранению, по вопросам развития, по вопросам преодоления изменений климата негативных, по продовольственной безопасности. Они касались глобального управления и реформы мировой финансовой системы. Конечно же, эти вопросы, они более как бы комплексные, и они не касаются нужд или потребностей конкретных людей. Они касаются изменения систем, изменения условий международной торговли, например, для того, чтобы бедные страны имели возможность больше торговать и выходить на рынки ведущих стран и получать прибыль, которую они могут потом тратить на социальные программы внутри страны. Что же делать? Я думаю, что касательно России, роль государства должна заключаться в том, чтобы планировать вовлечение, более активное вовлечение бедных людей в экономику, создавать рабочие места, которые бы платили достойные зарплаты. Вот те зарплаты, которые прозвучали, 3600 в месяц, но просто невозможно прокормить двух детей и прожить на эти деньги.
Да и без детей, по-моему, невозможно прожить на эти деньги.
И без детей невозможно. То есть это просто возмутительно. И должны быть целенаправленные программы снижения бедности, определение людей, которые живут за чертой бедности, и финансирование переобучения, переквалификации этих людей. Если они работают, или они совсем безработные, или они работают на работе, где зарплата 3000 рублей, должны быть программы, которые бы помогли этим людям получить дополнительные навыки, для того, чтобы они включились в более активный сектор экономики, который бы давал им возможность зарабатывать больше. Но для этого государство также должно создавать не только крупные индустриальные конгломераты. Государство должно способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Оно должно способствовать развитию самозанятости населения. Понимаете, у нас концепция экономики, она какая-то извращенная. Мы всегда фокусируемся на крупных предприятиях, на торговле газом и нефтью, на создании каких-то крупных технопарков. Понятно, что все вот эти инициативы, они будут в руках очень узкого круга чиновников и бизнесменов. И зарплаты на них будут контролироваться. И пока мы не станем рассматривать население как самый главный экономический ресурс в стране, мы всегда будем жить в экономически зависимой стране, где главный упор делается на крупнейшие предприятия – «Газпром», «Лукойл» и так далее. Страна и государство должно понимать, что важнейшим ресурсом является человеческий ресурс. И в него нужно вкладывать. Это должны быть инвестиции в образование, в здравоохранение, в социальную защищенность населения. Пока мы не станем рассматривать людей как важнейший фактор в экономике, мы всегда будем иметь проблемы с бедностью.
Максим, слышим Виталия, да, что государство должно вот это сделать, государство должно сделать вот это, развивать малый бизнес, развивать средний бизнес, вкладывать в медицину. Я не против, то есть я согласна, вот подпишусь под каждым его словом. А как заставить государство это сделать? Вот ведь вопрос.
Во-первых, государство у нас, надо понимать, что оно не существует отдельно от людей.
То есть надо заставить людей, да?
По сути, государство – это мы, да. И вот еще очень важно, чтобы государство Ну, здесь вот такая вот должно, да, вроде как мы здесь, и мы говорим, что оно должно. Там, ну, на самом деле, мы сами должны поменять свое государство. И в той части, которая касается развития вот этого третьего сектора, гражданского общества, да, потому что, ну, вот с чем, например, сейчас общественные организации столкнутся там с января, да, то, что будут повышены эти ставки, единый социальный налог, там, и вроде как для малого бизнеса делают поблажки, там, да, с 36 до 24 спускают, а общественные организации будут под этим прессом. В общественных организациях, которые оказывают услуги, фонд оплаты труда часто составляет большую часть затрат, которые они несут, потому что если люди к ним приходят, там специалисты с ними работают, и вот этого специалиста нужно платить. Понятно, что общественная организация окажется еще в более ущемленном положении, чем были вот до недавнего времени, и так это положение было там не самое лучезарное. Вот, и поэтому, конечно, государство...
У нас как-то все наоборот,
да, все наоборот. То есть декларации, которые мы слышим с высоких трибун, вот мы развиваем третий сектор, гражданское общество, там, да, это все так популярно, а по факту мы видим, что сейчас вот Министерство там, налогов там, да, и социального развития, оно говорит, что нет, вот будете платить свои 36%. Ну, это абсурдная ситуация, потому что, на самом деле, общественная организация, если говорить уже о оказании услуг там, бедным, они производят гораздо больше и работают эффективнее с этими группами, потому что они этих людей знают.
Они на местах работают.
Они работают на местах. Они не составляют какие-то программы, исходя из там, абстрактных исследований там, да, или тех отметок палочной системы. Да, пришел, бедный, если пришел, значит, услуга оказана в государственном учреждении. А если не пришел, не оказана. Но ведь нужно, на самом деле, этого бедного найти. Я вот в самом начале говорил, что бедные люди, они истощены, они, у них сил бывает, что нет, дойти до этой службы, еще и доказать там в пачке документов, что он нуждается в этой услуге.
А плюс мы вот слышали, помните, в письме говорилось о том, что выходит туда определенный процент людей, и даже могут быть какие-то блатные люди,
конечно,
которым
конечно.
Только там помощь
ходят,
оказывается. То есть такая ситуация тоже есть, да?
Далеко получают эту государственную помощь далеко не самые нуждающиеся.
Согласна. Вот, да, да, Елена, вот.
Еще и не правда доехать, это? Не просто дойти, да. Да, туда же надо доехать, допустим, на дорогу надо потратить 500 рублей, а где она возьмет эти 500 рублей, да?
Причем с непонятным результатом.
Да, то есть ты приедешь, а там не работает, а там
ты
заболела.
Ты приедешь, тебе скажут, собери 5 справок, и, в общем, вот... Это вот то, что касается регионов.
Это если это в Москве так. Действительно нужно столько справок собрать, то в регионах, видимо, то же самое, если не хуже.
Такое же количество справок, но просто все организации находятся в разных местах.
Вот, я еще по поводу вопроса, как преодолевать бедность. На самом деле государство может поддержать и экономическую миграцию населения. По факту мы что сейчас имеем? Человек, вот я вернусь к теме регистрации, человек институтом регистрации фактически привязан к тому месту, где у него есть какое-то небольшое жилье, и пусть это будет самый депрессивный район, и зарплата там не выше 3000, что бы ты ни делал, ты не получишь, но семья, особенно семья, не переедет там в Москву или, скажем, экономически активный регион, потому что если ты переезжаешь на новое место, там у тебя регистрации не будет, соответственно, у твоих детей не будет ни пособий, ни медицинского обеспечения, у тебя не будет защиты от безработицы и так далее. То есть люди...
Вроде бы в следующем году эту ситуацию, ну, по крайней мере, заявляют.
Да, заявили, что это будет уведомительная система, но это то, что касается регистрации именно. А система, например, ну вот занятости, да, чтобы встать на учет по бирже труда, все равно нужно иметь штамп в паспорте и регистрацию. Штамп о временной регистрации тебе тут не поможет.
То есть только постоянная должна
да.
быть, да?
Мне бы прям глаза открыли,
конечно,
наверное, я для себя так
и
действительно...
Люди у нас же не едут не потому, что... Ну, вот просто мы проводили исследования, вот организация «Ночлежка», наши сетевые партнеры, и люди часто не едут именно потому, что они не видят никаких перспектив социальной поддержки для своей семьи. Если человек один, ну, худо-бедно, он, может быть, может поехать и, может быть, повезет, да? Ну, вот, например, когда мы работали с бездомными, мы же видим этих людей, экономических мигрантов, примерно около четверти бездомных, которые в Петербурге оказываются вот такими бездомными уже сильно нуждающимися, это люди, которые приехали зарабатывать. Россияне, я говорю про россиян.
Уж не что-то... говоря, наверное, про тех, кто приехал из-за зарубежья.
Да. То есть да, бывших
не получилось.
Союз.
Там регистрации нет, обычно трудоустройство неофициальное. Хорошо, если есть договор, обычно без договора.
Нам очень часто, кстати, задают вопрос, почему вот они, вот, живя в таких ужасных регионах,
не
да, живя, не переезжают. И
вот она причина.
Я теперь, да,
вот, то есть, ну, фактически,
поняла.
Институт регистрации, ну, у нас вот до 1975 года колхозников вообще же паспортов не было, да? То есть люди вообще были, вот как вот крепостное право. Оно немножечко стало там посвободнее, но, по сути, эта система так продолжает работать. То есть люди сидят на своем месте и боятся приехать, потому что они здесь знают, здесь хоть как-то, хоть 200 рублей. Знают, там.
Хоть письмах у нас тоже.
Прочитайте хоть какое-нибудь письмо, Елена.
Да, вот.
Вы же с собой привезли, я просто не могу показать у нас радио. Поверьте мне на слово, здесь
сейчас
просто Елена завалена письмами.
Сейчас опять кончился сахар. Печенье у соседей мы все время просим. Неудобно. Ребенок просит чай с сахаром, а сахара нет. Хожу к соседям, прошу то капустки, то картошки, кто чего даст. Короче говоря, не знаю, что делать. Пойду до свекрови, может быть, она что-то даст. Ну, ладно, хватит мне плакаться. Ну, второе письмо точно такое. Живу с дочерью, работы нет. Иногда на месяц куда-нибудь возьмут временно, потому что на бирже, а потом опять все сиди. Хоть своя капуста, уехать некуда. Везде надо деньги, чтобы хоть как-то начать жить. Ну, и все они, вот все такие. И очень грамотно написано. Понятно, что люди, ну, образованные. Да. То есть они стараются куда-то, да, вылезти, а никто им руку-то не протягивает, чтобы как-то они могли. Хотя вот куча рабочих мест, вроде как, заявляют, да, и можно было бы, если бы. Вот, но, к сожалению, действительно, это проблема и с тем, что страшно с детьми переехать, и конечно, тем, что может быть еще хуже. То есть они могут оказаться на улице, и это самое страшное, что им и так же и рассказывают. То есть у них же перед глазами эти примеры. Люди пытаются, кто-то выезжает, и кто-то приезжает обратно совершенно упавший и без всякого результата. Да. Они многие, вот у меня, кстати, тут письмо от бабушки, которая живет с двумя внуками, и дочери уехали на рынок торговать у азербайджанцев, и они залезают в долги, потому что хоть как-то заплатить за квартиру, квартира дорожает, потому что они ее снимают, и те уехали вроде как и ничего не могут прислать, а эта бабушка одна-двух внуков тянет. Ну, вот разные ситуации. Я же не говорю про семьи, где дети больны. Конечно. То есть это вообще беда, да? То есть в каком-то регионе они в принципе не знают, что, допустим, детский церебральный паралич можно лечить, да? Можно реабилитировать, но они об этом даже не знают. И они это принимают как данность, да, вот у меня такой ребенок, он инвалид.
А уж о том, что они имеют бесплатно право на проезд.
Ой, даже про коляски-то они даже не знают, о том, что можно, в принципе, было получить компенсацию за коляски, о том, что можно выбрать нормальную себе коляску, а не получать то, что им дают и соцзащиты, и о том, что, в принципе, можно и получить и реабилитацию, и все что угодно, но опять-таки... Им же надо куда-то ехать,
да.
А там их опять
нужно
отфутболят.
Сначала...
Конечно, все упирается в то, что нет никакой системы. Нет системы помощи. Да? Каждый помогает разово, кто чем может. А такой общедоступной системы нету.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
В гостях у меня Елена Смирнова, директор фонда созидания, Максим Егоров, представляющий фонд «Абсолют помощь», а также еще организацию «Ночлежка» в Санкт-Петербурге, которая занимается бездомными. С нами на телефонной связи из Луганска Виталий Картамышев. Он представляет независимую международную благотворительную организацию «Оксфам», а также интересы коалиции против бедности. Максим, может быть, как-то заставить федеральные программы работать? Есть же
Программы. Про федеральные программы и про то, как у нас вообще все странно работает. Вообще все очень централизовано.
Это плохо или хорошо?
Это плохо. И вот даже факт, мы видим, что вот организация там в Москве находится, да, и люди пишут
из регионов.
Забайкалье, да, у нас гигантская страна. И это, с одной стороны, естественно, что в Москве, скажем, или там в Петербурге, что можно еще взять, Нижний, Новосибирск, то есть вот есть несколько городов, где как-то люди более-менее...
Екатеринбург.
Вот, да, Свердловск, где люди как-то более экономически активный образ жизни ведут. И они могут жертвовать. Но на самом деле это ненормально, когда в стране там 3-4 города, которые являются вот такими активными и куда ресурсы вкачивают, а вся остальная страна, я не говорю, скажем, о деревнях, они просто люди бедствуют, там нечем заняться. На самом деле, конечно, должны создаваться программы, в первую очередь, по самоподдержке, по развитию вот этих вот регионов, где люди по разным причинам, кризис или это еще пережитки перестроечного времени, где людям нечем заняться. Конечно, нужно вкладывать, и федеральные программы должны быть, в первую очередь, направлены на то, чтобы поддерживать людей на местах и создавать вот эти вот экономически привлекательные новые центры. Там не только чтобы это была Москва и Петербург.
Конечно, есть же и Волгоград, и Волгоградская область, и Краснодарский край, то есть земля. Да, на которой, конечно, в принципе, все можно делать. А они ничего не делают. Ну, то есть невозможно. Да, рыбу ловить, там 5 человек ловят, а остальные 150 из деревни сидят на них, смотрят, и все.
Нет, возможно. Нет, но это же работа, это официальное предприятие, которое может позволить себе взять 5 человек на зарплату. Да, остальное все это как это браконьерство, да, когда они ловят, и это незаконно.
То же самое.
Ну, а потом вот поддержка малого бизнеса. Опять же, мы слышим декларации, а по факту мы знаем, как очень трудно преодолевать чиновников, если даже официально идти там, да, то есть сколько нужно там справок, чтобы открыть там предприятие, не знаю, общепита, например.
Да и знаний-то, это вот опять-таки знаний нет.
Знаний нет там, да, ну и вот этот уровень коррупции.
Согласна.
Это вообще заскаливающие. Там, да, да? То есть люди проще сидеть на месте и получать эти там пособия на ребенка и работать зарплату 3000.
Поэтому мы не отправляем в регионы целиком, да, вот, допустим, в администрацию. Они же нам пишут из администрации.
Отчитывайте,
отправляйте по семьям. Вы нам вначале пришлите, тут все, мы тут сами все распределим. Но мы как давно уже в такие игры не играем и не играли. То есть, ну, по-первых, там своей неопытности вначале мы там пытались, когда поняли, что больше не хотим. Вот, поэтому, конечно, все должно быть адресно, потому что, к сожалению, правильно, все в нескольких городах. И даже когда вот те же семена, которые письмо зазвучало, да, это несложно помочь принести пачку семян. То есть у нас есть такая акция, когда мы отправляем семена людям. То есть те, которые живут на земле, копеечная акция, да, то есть человек на 100 рублей может людям подарить то, что они выращивают, если, конечно, погода позволит, да, но они, как правило, все-таки даже при любой погоде выращивают, и то, что они могут, та же капуста, та же картошка, тоже там какие-то огурцы и помидоры, которые они могут прокормить себя зимой. Это несложно, это же может быть какой-то государственной программой. Что такое отдать семена? Вообще ничего, да. Это может быть, то есть это копеечная затрата, которая может позволить чуть-чуть вылезти людям из бедности.
Виталий, поскольку вы много ездите, представляете интересы за рубежом, мы сейчас о коррупции говорим, то Россия, она себя действительно позиционирует как страну-донора. И многие организации просто начали уходить из России, потому что они говорят, Россия – донор, Россия – очень богатая страна, как мы своим налогоплательщикам объясним, почему мы должны столько денег тратить на Россию, которая имеет такие ресурсы, такие доходы и так далее?
Это сложный вопрос, потому что действительно Россия воспринимается за границей как страна с огромными ресурсами, и будучи такой страной, понятно, что все другие правительства и все другие страны считают, что Россия в состоянии решать свои социальные проблемы сама.
А тут семена за 100 рублей невозможно.
Семян
10 рублей, допустим, 10 пачек. Знаете, вот как это можно
людям вылезти из бедности?
Вы знаете, есть такое понятие, как отчетность правительства перед своими людьми, своими гражданами. В принципе, нашими налогами мы поддерживаем бюджет, то есть мы платим правительству, и правительство должно оказывать населению услугу благого управления. Вот этого абсолютно не существует как концепции в России. Правительство существует на квоте доверия населения, то есть население доверяет правительству управлять общими национальными ресурсами.
Но я этого боюсь, понятия что доверия абсолютно тут, нет. Да мало, а все равно средствами распоряжается
правительство. Вот я хочу вам привести один пример. Я когда был на саммите в Торонто в Канаде в июне, там проходил саммит восьмерки и сразу же за ним саммит двадцатки. И мне привели канадцы один такой пример. В предыдущем году бюджет Торонто не дотратил 1 миллион долларов. У них остались лишними 1 миллион долларов. И мэр Торонто провел опрос среди населения, что бы они хотели, куда бы эти деньги потратить. И население сказало, что они хотели бы, чтобы город построил набережную вдоль озера. И это осуществилось. Вы представляете себе такой процесс у нас в Украине или в России, когда бы правительство призналось, что недотрачены деньги, и спросило у населения, куда вы хотите, чтобы мы их потратили?
Нас никто не спросит, что с этим сделать.
К сожалению.
Да.
То есть у нас программа заканчивается, и мне кажется, что вот в финале можно подойти к тому, что если нас никто не спрашивает, то, может быть, мы можем спросить. Вот если человек немножко больше, что ли, какой-то гражданской активности проявит, тогда как-то можно будет спросить с правительства, и тогда оно начнет уважать нас в свою очередь. А раз начнет уважать нас в свою очередь, значит, соответственно, может быть, в итоге мы придем к тому светлому будущему, когда у нас будут спрашивать, какую набережную нам и где поставить.
Хороший пример, на самом деле, вот мы здесь сидим в студии, да, вот мы те люди, которые осознали свою гражданскую позицию и осознали то, как мы можем повлиять на ситуацию в стране и, в частности, на ситуацию с бедностью. И мы знаем, как помогать. Поэтому вот что можно сделать, это нужно или приходить волонтерами в общественные организации, если вы не можете и не считаете для себя возможным свою организацию создавать.
Или создавать... Ну, или нет денег, если это тоже бывает, тогда можно посильно помогать самим.
Или, помогать деньгами общественным организациям, или создавать свои общественные организации и вот добиваться того уровня справедливости, который вы считаете вот необходимым там, в вашем регионе или в
Согласна,
районе.
Елена? Да, я бы еще сказала, что просто вот люди должны посмотреть вокруг, потому что не надо отправлять там в регионы. У нас вот я быстро одну историю расскажу. У нас есть бабушка, которая воспитывает одна внучку, которая живет в Москве, которая ходит, собирает бутылки, чтобы внучке купить билеты в театр. Посмотрите вокруг себя, просто вокруг себя. Наверняка есть люди, которым просто стоит протянуть руку помощи. Здесь и сейчас, вот сейчас делайте это, и этого будет достаточно для проявления... Для первого шага, для того, чтобы вы проявили свою какую-то гражданскую позицию.
Виталий.
Да, я хотел бы сказать вот к вопросу о коррупции. Я считаю, что пока существует толерантность в обществе к тому, что если с нас требуют, давайте лучше заплатим и решим наши проблемы, мы не сможем побороться ни с бедностью, ни с плохим госуправлением, ни с нецелевым растрачиванием общественных денег. Поэтому, конечно же, в первую очередь необходимо переустройство менталитета, переустройство общества, переустройство каких-то ценностей, которые руководят нашим обществом. Мы должны быть нетолерантными к коррупции, и мы должны занять активную гражданскую позицию. Но в этой части правительство должно готово быть к тому, чтобы услышать гражданское общество, услышать людей. То есть должны создаваться институты, куда население может обращаться в случае нарушения их прав и в случае вымогательства взяток.
На волнах Радио Свобода вы слышали программу «Третий сектор». У микрофона была Кристина Горелева. О бедности мы беседовали. В гостях у меня был Виталий Картамышев. На телефонной связи из Луганска он представлял независимую международную благотворительную организацию «Оксфам». Елена Смирнова, директор фонда «Созидание». И Максим Егоров, член совета организации «Ночлежка», а также представляет фонд «Абсолют помощь». На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.